Мы читаем статью Рабаша. Это предисловие к При Хахам о Торе. Три участника.
Как вы должны читать, комментировать?
Сказано мудрецами, что трое участвуют в создании человека. Творец, отец и мать. Отец дает белое, так далее. Мать дает красное, так далее. А Творец дает ему рох и нишама, душу. Человеком называется уровень нефиш в нем. Как сказано мудрецами, вы зоветесь человек. И это душа Исраэля, тем самым он отдален и выделен из народов мира.
Есть желание получать. Не, так это... Ладно, попробуем так. Есть желание получать. И тот, кто работает согласно тому, что он ощущает желание получать, и через него, через само желание, он хочет улучшить свое состояние, это называется народы мира, потому что мир — это нынешнее состояние, настоящее состояние, в котором человек находится, если он хочет относиться к миру в этих килим, заниматься изменениями, чтобы они были в лучшую сторону, это называется, что он находится в виде народов мира. Если он начинает подниматься к раскрытию двух сил, которые действуют в творении, это может быть только при условии, что у него есть точка в сердце, потому что тогда он начинает относиться из нее к правой стороне, к левой стороне, к Аба и Има, к силе отдачи и силе получения. Сила отдачи свыше, сила получения снизу от него. Тогда он начинает относиться из точки в сердце к левой стороне и правой стороне, двум силам, которые действуют на него, и он приписывает их к одной силе, к Творцу. Это называется Кетер, Хохма, Бина и Даат. Человек обретает уже Даат, среднюю точку, среднюю линию. То, что в человеке есть две силы и разрешающая их. Разрешающая их — это то, что он из точки в сердце, когда он исследует две эти силы и видит их как противоположные, и его разрывает, он не может из двух этих линий, из двух этих противоположных сил определить среднюю линию, тогда он нуждается в кетере, в Творце, и он уже делает, дает ему дополнение между двух этих сил, среднюю линию. И уже из дата начинает распространяться вниз, внутрь гуфа, в человека, в мир, как бы его, средняя линия. И это точка, если у него есть искра, то, что называется начало средней линии, будущее. Тогда он правильно относится к реальности, уже не к тому, что будет происходить в его желании получать, а у него уже есть две противоположные силы, и так он выстраивает себя в соответствии с высшей силой. Невозможно соединиться с высшей силой, иначе как через две противоположные силы. исходя из того, что человек чувствует, насколько они действительно противоположны, и он не может соединить их вместе. И мы видим по себе, в особенности во время падения, то, что мы говорим, когда раскрываются две эти силы в их противоположности, это признак настоящего падения. Каждый может называть падение что-то чем-то другим, настроение, что угодно. Но на самом деле падение — это называется, что высший свет уходит, и мы тогда не способны определить связь между двух противоположных сил, хотя очень стремимся сделать это в той мере, в которой мы стремимся соединить две противоположные силы, левую и правую, отдачу и получение, или даже мы еще не обнаруживаем, что это отдача и получение, а просто находимся в очень большой путанице с точки зрения управления, по крайней мере, так. И тогда, в зависимости от величины их удаленности, измеряется глубина падения. И тогда, соответственно, этому, когда приходит высший свет, по нашей просьбе, когда мы не боимся оставаться в противостоящих силах, мы только не способны так объединиться с управлением, когда я готов оставаться в состоянии просто разбиение, и невозможно соединить эти противоположные силы и управления, которые действуют на меня, и возблагодарить, и уважать управляющего. И поэтому я вызываю специальные высшие силы, чтобы объединить это с управлением. И когда просят об этом, получают помощь свыше, потому что мы хотим, чтобы даже оставались левая и правая линия в разделении, а над ними мы бы пришли к средней. Не то, что они должны исчезнуть, а мы поднимемся. Никогда в духовном, в том, что мы работаем не с материей, а с формой, которую мы определяем над материей, мы никогда не изменяем ничего свыше, то, что приходит к нам, а лишь наше отношение. То есть мы должны в мохо и либо подняться над реальностью, и тогда мы приходим к тому, чтобы видеть ее как прекрасную и вечную. И то, что он получает потом от Кетера через Хохму и Бину противостоящую, называется у него внутри дата Нешама. Дальше человек называется свойственный нефашот в себе.
Человек называется уровень нефеш в нем. Как сказано мудрецами, вы зоветесь человек, и это душа Исраэля, тем самым он отдален и выделен из народов мира.
Тот, кто хочет выстроить реальность из самой реальности, то есть как бы изменить ее, он называется народы мира, а тот, кто хочет изменить свое отношение к реальности, что все исходит свыше в виде доброго, творящего добро, а он сам только работает над своим отношением к управляющему, это называется работа Израиля.
Человек складывается из двух категорий — материи и формы. Материи мы называем творение, а формы — Творца. Получается, что у нас, несомненно, присутствуют три участника. Творец, который дает душу и свет, оживляющий кли, что означает присутствие шхины, когда его шхина обитает в кли. А кли исходит от отца и матери. Отец дает белое, а мать дает красное.
Именно от красноты и белизны, красного и белого, которая находится в таком противоположном виде в человеке, когда он соглашается с двумя этими противоположными формами и хочет все-таки состоять из них, как маленький ребенок, который состоит из красноты матери, белизны отца, когда он так строит, хочет построить над ними свою будущую форму, родить себя на следующей ступени. Тогда он нуждается в средней линии, в вере, выше знания, и только в этом кли он может, только в этом кли он может соединить две эти противоположные вещи, и они не будут представляться ему как что-то нереальное. Если он начинает видеть себя как разбитое кли, это называется, что он находится внутри кли. Если он поднимается над всей противоположностью, тогда называется, что он поднялся в высший даат, в бину, в вере выше знания, и уже в таком виде он действительно может родить следующее состояние. Всегда у нас есть правое и левое, и всегда мы между ними должны определить точки средней линии. Так мы поднимаемся. Тот, кто не может подняться над собой, падает на уровень народов мира. Выше правого и левого это называется Израиль, ниже правого и левого это называется народы мира. Зависит от того, каково его устремление, каково его намерение, дойти до Кетера или видеть все внутри Малхут. Главное, чтобы он там чувствовал себя хорошо. Да. Марик.
Как правильно истолковать понятие подъема? Каждый раз это кажется другим действием.
Подняться. Это называется, что я соглашаюсь со всем, что происходит, что это исходит от Творца. Только я должен изменить свое отношение к тому, что происходит со мной. Что все картинки и все формы, которые раскрываются передо мной, после того, как мы стараемся сделать в них и с одной стороны, и с другой стороны разные манипуляции, со своей стороны, чтобы проверить их, увидеть их, почувствовать их противоположными. Мы после этого вынимаем из двух этих сторон их суть, берем их суть без внешней формы, и тогда мы видим, что мы тут не способны произвести разрешение, потому что это две противоположные линии, два противоположных состояния. И как я могу тогда быть в таком раздвоении между ними, между двумя этими состояниями? Я могу быть в них, восполнив их, только если я поднимаюсь от них в Творца, потому что из него две эти формы пришли, потому что когда-то они были соединены в одно кли, а он разбил и разделил их. И тогда они находятся сейчас как два состояния. Почему? Потому что я в двух этих противоположных формах собственными усилиями захочу подняться над ними к нему. Две эти линии для меня, они не делают больше, чем то, что я приду к средней линии. Средняя линия — это называется его взгляд на мир, его отношение к реальности, как он судит, как он думает, как он чувствует. Я, конечно, не знаю, как он, но это я так раскрываю, поэтому я так говорю, что это он. Но, по сути дела, два противоположных параметра даны мне для того, чтобы я всегда стремился, нуждался бы в третьей линии. И тогда два этих параметра, это как мы находимся в каких-то формах отношения с человеком. Но из действий твоих познаю я тебя. От того, что я нахожусь с кем-то в разного рода, допустим, в общих работах, я начинаю познавать его характер, его. Не именно по отношению к этим вещам, допустим, что это связано с инженерной деятельностью, тут сборка какая-то отношения к жизни, психологии, но нашей. Но нет, я говорю тем самым о нем. Это называется «из действий твоих познаю я тебя». Итак, мы из всех этих форм, когда мы ищем, как связать это с Творцом, мы тем самым познаем его. А иначе мы не могли бы познать. Это называется, пока не приходит третье высказывание, не разрешает между ними. Что он разрешает? Оно не соединяет их, оно не... Реальность не изменяется, и еле мы стара. А только отношение мое. Сейчас я начинаю смотреть глазами Творца на реальность. Да?
Логическое объяснение понятно. Почему мне не удается выполнить такие действия?
Невозможно сделать это в одиночку. Я не нахожу какого-нибудь примера, какого-то образа. Невозможно одному. Реальность, она совершенна. То, что она раскрывается нам как разбитая и далекая, с разными силами, названиями, это все из-за того, что мы Мы видим разбитое. Мы вчера читали на Тише, что каждый включает в себя всех. И это правильно. Разбиение в нашем, только в нашем взгляде, в нашем восприятии, а не в самой реальности. Реальность совершенна, лишь я вижу через разбитые очки. Стекло мое, скажем, разбито, так потрескавшееся. На тысячи-тысячи таких частей. Я через них вижу, я вижу все так разделенным. Но на самом деле это все одно. Для того, чтобы увидеть настоящую реальность и управляющего, то есть Творца тоже в истинном виде, мне нужно здесь определенное исправление. Исправление может быть только при условии, что я поднимаюсь над этим разбитым стеклом. И в этом и есть наша работа. То есть, с одной стороны, я должен понять, что исправление не во мне самом, не в самой реальности, а в разбитой линзе, в разбитом стекле, которая дает мне просто ложное видение. Для того, чтобы исправить это, мне нужно постараться увидеть реальность как единое. И действие в группе — это то, что это те упражнения, которые могут привести нас к такому состоянию. Когда я говорю, что все одно сердце, все один человек в любви, в единстве, все, что я хочу этим сказать? Что это все мое тело. И все. Одно слово. Это все я. И все. Да, Даня.
До сегодняшнего дня я понимал, что наша работа — стараться поддерживать друг друга, быть в правой линии, в объединении, вместе. И через это усилие светит свет и проявится когда-то, проявится средняя линия. А сейчас, может быть, я услышал, что, может быть, устремление к средней линии — это какой-то новый взгляд, когда вы сказали, что Творец...
Что это было?
Ну, то, что вы назвали стараться свернуть к правой, склоняться к правой линии. Сейчас вы говорите то, как среднее. Это новое что-то?
Нет. Если мы все время склоняемся на правую линию, мы тем самым... Ну, скажем так, средней линии не существует. Если ты, не оставляя левую линию, стремишься к правой, ты приходишь к средней. Может быть, так. Потому что Творец... Творец — это правая линия. А по отношению к нам — это средняя. Потому что творящий свет и делающий тьму. Это трудно объяснить. С точки зрения его действия, И с точки зрения мысли, не будем в это входить, это высший дат, нижний дат. Мы продолжим. Давайте немножко. И как человек состоит из двух вещей, так же и кли состоит из двух вещей. Первое – желание получать. Второе – сила сдерживания. Потому что совершенство кли не может быть из одной материи, желание получать. А обязаны быть также исправление кли, которое называется сила сдерживания, которая заставляет желание не получать.
Сдерживающая сила — это не просто, которая перекрывает себя, а сдерживающая сила — восприятие, отношение, мыслей на реакцию, когда хочет здесь изменить подход. Не быть в естественном подходе, называемой народы мира, а быть в новом подходе, называемой Яшаркель, прямо к Творцу. Это под этим подразумевается сдерживающая сила. Это прежде всего экран, о котором мы говорим. Начало экрана в том, что человек принимает решение. Он доходит до состояния, когда принимает решение, что обязан изменить свое отношение к происходящему. А изменить, что это значит? Приподняться над определением состояний в своем желании, почувствовать, что уже способен, возможно, удалиться, выйти из собственного желания и решить определить все, весь образ мира, картину мира выше своего желания. Ну, невозможно описать это словами, это чувство. Перейдем к следующей части или продолжим? Есть еще? Что, все? Весь урок возьмет, даже больше. Ты подскажешь, когда остановиться нам. Хорошо.
Поэтому от матери, то есть окружения, он получает желание получать. А от отца своего Рава, учителя, он получает исправление кли. А свет, форма, которая облачается внутрь кли, называется Творец. Отец называется Рав, учитель. Как сказали мудрецы, каждый, кто обучает своего сына, сына своего товарища Торе, как будто порождает его. Мать называется товарищи. Человек обретает у своего товарища красноту, то есть гвурот. И насколько Рав старается с ним и дает ему белизну, то есть обеляет его от красноты, которую он обрел от товарищей, в тот момент, когда он выходит из дома Рава и входит в окружение, сразу теряются все желания, устремления, которые он обрел с большим усилием с помощью своего учителя. Но потеря не такая уж большая, потому что в конечном итоге он поднимается все выше и выше, пока не доходит до самой вершины, потому что с помощью маятника, когда его бросают из стороны в сторону от Рава в окружение, от окружения к Раву, образуется кли и становится способным для содержания шхины. И Творец — это средняя линия, которая перевешивает и примиряет две линии, то, что называется «будет говорить», произносить мир народу своему. И с помощью трех этих вещей рождается человек. И если будет не хватать одной из них, он не может родиться, потому что Творец не может дать то зло, которое он обретает от окружения.
Вопрос? Да.
По поводу изменения отношения к реальности, которая раскрывается. Допустим, сейчас раскрывается какая-то реальность в группе. Когда человек должен входить в эту реальность на практике, производить исправление руками, а когда исправление только в намерении?
Не говорится о физических действиях, которые человек должен выполнять для того, чтобы жить в этом мире подобно неживому растительному и животному. На уровнях неживом, растительном и животном. Это означает, что насущно необходимо, непорицаемо и не возвеличивается. Это необходимое означает, что я существую как животное. Еда, секс, семья. Все, что мне необходимо для того, чтобы жить. Не выжить, а нормально жить, рационально. Это первое. То же самое нашей жизни в группе. И в группе мы должны определить уровень необходимого, который не порицается и не превозносится. Нам должно быть место, где мы учимся, все должно быть в порядке и так далее. На каждом уровне, в каждой ситуации существует часть ее, которая определяется как неживое растительное животное. И здесь не надо от этого это бросать, потому что все исправление лишь выше этого. Когда ты приводишь в порядок все необходимое, то ты приводишь в порядок и с намерением, и намерение, вслед за которым ты идешь и приходишь до уровня человека. Как, где ты работаешь уже с материалом, который может уподобиться Творцу, с намерениями. И тогда и эти уровни, неживое растительное животное, как он говорит нам в Птихе, во введении в науку Каббала, все эти уровни, неживое растительное животное, также присоединяются к человеческому уровню. Уровень человека не существует в самой материи, поскольку неживое растительное животное является материей, то, что мы наблюдаем в природе. А где человек? Улучшенная,
проапгрейденная
обезьяна. Что такое человек? Человек — это намерение, его отношение к тому, где он существует. Отношение к тому, кто уготовил весь мир. И еще раз вопрос.
Я спросил так, допустим, сейчас в группе обнаруживается какой-то случай, который вредит. Как его исправить, когда мы исправляем это на практике, и когда исправление происходит в намерении?
Всегда с помощью намерений. С помощью действий настолько нас по мере того, насколько это действие является частью намерения. И неживое растительное животное. Что означает, что я должен поддерживать необходимое? Насколько мне это нужно? Жить в нормальном виде, то, что называемое непорицаемое, непревозносимое, в средней линии, для того, чтобы выяснить мое отношение к Творцу. К Создателю, Творцу, я не могу выяснить свое отношение напрямую, а через то, что исходит от Него. В той реальности, которую я вижу. Пока я наблюдаю реальность, в которой есть всякие недостатки, это означает, что и Создатель в той же мере для меня, он тоже ущербен.
Так что делать с этим, когда мы видим ущербность в реальности?
Действие для нас все еще проблематично, потому что прежде всего, когда я вижу недостатки, я должен над ними поработать, я должен их проверить, я должен произвести выяснение, не должен тут же убежать и сказать, слава Богу, все нормально, будто бы не хочу видеть. Все исходит от Творца, значит, все во благо, я закрываю глаза, и все. Это хасидизм. Нет, нам нужна левая линия. Тот, у кого она есть. Вопрос еще, у кого она есть. Я когда дал почитать Шамати нескольким старым ученикам Рабаша, пожилым, как он сказал, нельзя им это читать, у них нет левой линии. А люди знали науку Каббала, ну, как мне казалось. Все, где что написано. Это проблема, это все непросто. Я хотел сказать, что что нужно проверить раскрывающуюся реальность. Не отметать ее, не закрывать глаза, не убегать. Тут же как бы поднялся, ты не поднимаешься, ты убегаешь от нее. Так вот приподнимаешься, как бы уже не оставаясь с ним, с мирозданием связанным. Тебе нужно проверить, тебе нужно рассердить злое начало на доброе, то, что называется, тебе нужно прийти к состоянию, когда ты производишь выяснение. И ты должен это делать. Это подобно тому, как идем к фараону. Сказано, если ты боишься, если ты не можешь устоять даже в группе с определенной поддержкой, но все равно как бы присутствует и угроза со стороны фараона, как бы со стороны чуждой власти. Что будет? И не обязательно что-то для твоего личного расчета, а для твоей жизни общей вообще, относительно того, что ты делаешь. Так, это может быть глобально для человека. И поэтому это как раз место проверки. Но он должен прийти к тому, чтобы рассердить злое начало на доброе, когда он противопоставляет одно другому, и вместе с этим он боится. Он вместе с этим не то что он делает это как-то искусственно. Написано «бояться», я боюсь. Там, где написано «плакать», так плакать в молитве, да? Но когда ты говоришь о действиях, то надо выполнять действия. Не только внутренняя работа, скрытая от остальных. Нужно что-то делать, и решать проблемы, разрешать отношения, видеть. Но завершение тогда, когда за счет света, возвращающего к источнику, приходим к состоянию, которое мы приводим в порядок в материальном и приводим в порядок в духовном. Не построив храма наверху, не может быть храма внизу. Не может быть. Малхут должна быть сама по себе исправлена, часть которой сокращается, часть которая в бине, часть возвращается обратно из бины в Малхут. Короче говоря, исправление должно быть и в материи тоже. То есть нам понятно явно, что это что-то произошло, а не теоретически только в твоих намерениях. Хорошо. Да, Данив.
Как происходит работа по объединению в группе?
На это не вопрос, это очень большая тема.
Я так понимаю, что главная работа на самом деле заключается, наверное, да, любого товарища, это исследование намерений.
כמו שאני מבין, העבודה המרכזית היא חקר הכוונה.
То есть, я понимаю сейчас, что я нахожусь в эгоизме, соответственно, я нахожусь, что по получению мои намерения всегда такие.
כלומר, אני מבין שאני נמצא באגו, אז אני כל הזמן שרוי בכוונה לקבל לעצמי. זה כל הכוונות שלי.
Значит, мне, соответственно, нужно искать способ изменения своего намерения.
אתם לזה אני צריך לחפש דרך לשנות את הכוונה שלי.
И здесь мне нужен товарищ, который готов на такую же работу.
И
его работа, и моя работа, она должна по логике заключаться в том, что если, скажем, я ощущаю неправильное намерение со стороны товарища по отношению ко мне.
Работа должна истекать в том, что если я чувствую себя неправильно со стороны товарища по отношению ко мне,
я должен без осуждения сказать ему, что я понимаю, что твое намерение неправильно по отношению
к нему.
И, соответственно, я должен всегда с его стороны тоже критику эту принимать.
И я должен всегда с его стороны тоже критику эту принимать.
Все это простая психология, эгоистическая. Все, что я сейчас услышал. Будем продвигаться и поговорим, уже набравшись опыта. Надо продолжать.
Допустим, через час должно что-то произойти очень хорошее или что-то очень плохое.
Через час?
Допустим.
У нас пророк появился.
Допустим, состояние, которое Рои описывал.
А что он описал?
Он сказал, что происходит в группе. Я сказал, что в группе сейчас раскрывается сила разобщения. И все. Я знаю, что меня погребет под этим состоянием, даже если будет ли оно плохое или хорошее. У меня есть час подготовиться. Как я подготовлюсь с помощью группы, чтобы быть выше этого состояния, которое, когда оно придет?
Насколько вы будете готовиться, вы все равно упадете. Нет праведника в земле, который бы сделал что-то доброе, не согрешив. Грех должен проявиться. Любое благо, оно только после прегрешения, потом в исправлении. Весь наш путь таков. Раскрытие разбиения, и следует за ним исправление. Поэтому я не говорю о том, что мы можем, но что мы можем вооружиться, как ты спрашиваешь. Мы должны вооружиться силой исправления заранее. Мы можем подготовить себя таким образом, что если мы падаем, мы упадем в яму более качественную, когда удары будут не количественные, как животному, которому тысячи ударов дает, пока поймет. А говорят человеку «ну», и он понимает. Потому что у него есть разум. Кроме спины, которую он чувствует себя как животное, у него есть еще разум над уровнем животного. Поэтому достаточно его небольшого предупреждения. С помощью выяснения он выносит выяснения, выводы, подобные тысяче ударам. Этим мы ускоряем наше развитие. Этим работу мы делаем нашу более красивой, когда устремляемся раз за разом оправдать Творца. Не для того, чтобы облегчить путь, а для того, чтобы на этом пути не проклинать Его. И так, таково продвижение. Теперь, в пути, когда я хочу прийти к отдаче, я не боюсь, что что-то произойдет со мной. Я не продвигаюсь эгоистически к материальной хорошей квартире, чтобы мне было хорошо в своем хлеву. Я хочу продвигаться к уровню человека. Когда главное для меня — это не выйти из «нет никого, кроме Него», от почитания Творца. Я думаю об этом. И поэтому не волнуют меня формы, которые пройдут, которые я пройду. Мне важно не отделиться от Него, от отдачи, а не от ощущения животного, которое находится в хорошем, надежном, уверенном месте. Хотя, конечно, каждый раз проявляется, что я думаю только об этом. Таким образом, я и должен готовиться. Да. Мы говорим, что мы не стираем левую линию, верно?
Как понять целенаправленность этих линий?
Эти линии проявляются в пути тем, что мы пользуемся ими, мы идем, мы так их изучаем. Мы не можем, но будто бы ты находишься перед понятием, которое называется линией. Ты сейчас услышал, что они существуют, и сейчас я хочу с ними работать. Что значит «с ними»? А где они находятся? Если ты все еще только слышишь о них, они в тебе еще не проявились, ты их еще не ощущаешь, они все еще не поднялись во всей твоей внутренней структуре. Они должны проявиться изнутри. И поэтому сейчас все еще нечего говорить о них. Нужно изучать, стремиться, верно. Но не то, чтобы ты их строил, мы только раскрываем постоянно вещи. Они сами по себе их строим. Поэтому в той мере, в которой ты начнешь работать, ты вместе с группой, со светом, с Равом, с Творцом, во всем этом механизме ты начинаешь понимать, что часть левая, часть правая. Иногда ты будешь их путать друг с другом, правая и левая, когда это левая, это правая, или наоборот, и так далее. Да.
В тот момент, когда я воспринимаю эти линии как что-то совершенное, это значит, что я завершил на этом свою функцию?
Каждый раз, когда я выясняю полностью ступень, обе эти линии складываются в среднюю линию, в Творца. Да.
Мы сейчас проводим упражнения с десятками. И то явление, которое я ощущаю, что в течение дня есть часто такое пробуждение, вдруг я вспоминаю о товарищах.
Что-то происходит.
Что-то происходит. Как я сейчас использую, каждый раз, когда я обнаруживаю это, я вижу, что я упал, где я упал, где я должен был быть. Что я должен делать в это время? Как я поддерживаю это? Как бы что-то хорошее происходит, не знаю, что делать в тот момент, когда это происходит.
О каком времени ты спрашиваешь? Когда я сейчас вспомнил о своей десятке, а раньше об этом не думал, сейчас вспомнил. Так что сейчас делать?
Да, начнем с этого.
Представлять нас как единый механизм, что все мы вместе есть часть одного сердца. Это на самом деле так? И я хочу, чтобы мы это раскрыли реально. Я, чувствующий всех, и каждый сейчас, если почувствует всех и все эти чувства, что каждый состоит из десяти, соединятся вместе, когда вместо десяти появится сто, это будем называться, что мы объединились вместе, то мощность вместо ста становится сто, то есть это мощность более высокой ступени. В ней мы ощутим цельная, совершенная реальность. В наших десяти сферот. Вот и все. По пути ты раскрываешь, что ты не можешь, ты хочешь, не хочешь, всякая борьба, забывчивость и так далее. И тогда ты нуждаешься в их поддержке, в поручительстве, ты нуждаешься в Творце, чтобы тебе удалось заключить в одну реальность. И все это старайся, чтобы все вместе с тем приносить Ему наслаждение, Его наслаждать. Если мы стараемся все это выполнять, то мы приходим к состоянию, когда все это начинает становиться явным. И это произойдет.
Благодарение — это правильное действие в этот момент?
Благодарение? Благодарение прежде всего, с этого начинаем. То, что называется, начинаем с правой. Конечно, начинаем с благодарения. Ни в коем случае не наоборот, не с левой. Всегда с правой. Да, Муш.
Вопрос остается, почему мы не можем делать действия? И написано, и говорим, внутренние действия. Почему не получается, что мы приходим к молитве? Если я могу один, так зачем мне это нужно? Вы сказали, что мы не делаем вместе. Что такое вместе? Я хочу понять это. Что зависит от меня, а что зависит от них? Если все зависит от меня, то значит вместе. Мне никак не понять это.
Я думаю, наоборот. Ничего от тебя не зависит. Все зависит от окружения. Все зависит от их мыслей, от их желаний. И раз так, то от того, как они себя физически себя ведут, то, что ты видишь, или ты видишь всех спящими, или ты видишь всех горящими. Есть разница? Что значит «все зависит только от тебя»? Я не думаю, что от тебя зависит только... Я вообще не думаю, что от тебя хоть что-то зависит, кроме того, чтобы пробуждать их. Все остальное, насколько ты пробудишься, и в каком направлении, что произойдет и происходит, ну, скажем так, от них на 100% зависит, будешь ли ты спрашивать Творца, будешь ли ты его просить что-то правильное. Это зависит от них на 100%. Да. Я говорю, я об этом и сказал, я их пробуждаю.
Ты пробуждаешь им, насколько они пробуждаются и придают себе форму Хисарона. Об этом ты просишь Творца. А если...
Так если я завишу от них, то что я делаю? Что значит их пробудить?
Ты от них зависишь, и ты их обязан пробудить, потому что ты от них зависишь. Что это значит? Ты начинаешь раскрывать, что твое пробуждение духовное, значит, к исправлению кли. Что значит к исправлению кли? Я внутри прихожу к тому, чтобы благодарить Творца, видеть его как великого, видеть реальность как полную, совершенную. Все видеть, как идущее от доброго, несущего добро. Они в моем эгоизме, как я сейчас вижу, только лишь в отраженном свете. Все любимые, все объединенные, все просто выполняют все-все-все. Малхут Высшего. Вот так воздействует на нас. И делают это не из того, что они обязаны, не из обязанности, а по желанию с их стороны. Творец властен над всем, но его власть раскрывается в мере, что ты можешь быть над этой властью. Теперь, почему он скрыт полностью? Потому что если бы он раскрылся даже на 1 грамм, хоть в чем-то, ты бы уже... полностью был усмирен. Его власть угомонила бы тебя полностью, и ты бы... Он властвует во всем, мне нечего делать. Я обязан выполнять все, и я связан с тысячами нитей с ним и с другими. И я, как некая такая... форма, нахожусь, а ее всю управляют тысячи вокруг, и все это управляется Творцом. Ну, а что в этой форме есть, скажи? Что в этой форме есть? И это действительно именно правильная форма нас. А почему она не раскрывается? Потому что тогда ты бы... Вот эта точка, точка свободы, из которой ты можешь начать раскрывать твое правильное отношение, она бы не смогла развиваться. Почему? Каково намерение Творца? Что он хочет? Он хочет, чтобы ты начал развивать некое знание, это называется дат, знание, которое находится выше любой той формы, в которой ты связан, закреплен, зафиксирован и ничего не определяешь. И все твои движения, все твои желания, все то, что относится к материи, к системе, все это находится на 100% под его властью. Он хочет, чтобы выше этого ты вырос, чтобы у тебя была рожь, голова. Как он определяет всю эту систему, ты понимаешь? И ты должен вырасти выше этой системы с его рожь. Вот это ты должен увеличить, возрастить, родить. И ты один должен начать форматировать эту рожь, эту голову. Как ты видишь всю эту систему, все вот так находятся внутри желе. Все зависят друг от друга и то, что с ними делают. А ты из твоих действий познаем тебя. Ты из всех этих действий, как ты вдруг находишься вне системы, то есть ты сокращаешь свое отношение к самой системе, а ты хочешь познать его, его рожь, голову, которая существует вне системы. Его ты постигаешь, как он управляет этим, как он все это делает, почему, для чего и так далее. То есть вся реальность, включая, кроме точки в сердце твоей, она там находится. Вся эта реальность и твой гуф, твое тело, над этим ты начинаешь работать. вот это для тебя общая совместная область между точкой сердца, Творцом и всей той реальностью, над которой вы работаете. Это называется «пойдем вместе к фараону». Почему? Потому что твое отношение к этой реальности, оно пока фараон. Давай начнем изменять. Давай начнем учиться на этом чему-то. Да.
Есть нечто в нашей работе, что можно делать, не прося помощи у Творца, но какое-то действие, или есть полная зависимость? Может быть, что-то есть?
Даже самые животные действия мы должны, в конце концов, увязать с единой силой. Тогда мы увидим, что значит животные действия, просто такие вот, неживой растительный животный уровень. Мы их всех соотнесем, все вместе к той высшей силе, к тому управлению. Соотнесем их, то есть они туда будут включены. Это значит, что неживой растительный животный помогают, а потом включаются в уровень Адам, человек. Да?
Он хочет, чтобы я стал человеком, чтобы я что-то делал. Почему все зависит от него со всех сторон? Он же хочет, чтобы я был человеком.
А от кого ты будешь учиться? С кого ты возьмешь пример? Как ты узнаешь, что делать? С каким разумом ты сейчас действуешь? Ты что-то делаешь, ты существуешь, и ты действуешь каким-то разумом. Откуда это? Ну, из чего ты сейчас определяешь? Ты не начинаешь с абсолютного нуля. Ты начинаешь с того, что у тебя есть разум, чувство. С этим ты не можешь продолжать. Это все относится к отношению определенному к реальности, которая называется... Оно называется животное, живущее, существующее. Почему? Потому что эта реальность тебя определяет. Разум и чувства. Ты не можешь выйти. У тебя есть только одна точка вне реальности. Она называется точка в сердце. Это искорка. Это ахураим, обратная часть экрана, который прежде был. Поэтому все нисхождение должно идти сверху вниз, чтобы у нас была какая-то маленькая точка, которая не относится ни к Творцу, ни к творению. Экран, из которого мы начинаем увеличивать ее. Но если ты говоришь, что ты это делаешь своим разумом, так ты отрицаешь этот экран, эту искорку к чему? К материи? К материи этого мира? Так она служит этому миру. Ты ее выделить должен из всего. Отделить. Поэтому тебе дают соответственно этому миру, против этого мира, группу. Ну?
А просить Творца это... Надо же просить, а я не могу просить.
Просить ты можешь, почему нет? Именно просить. Но приходишь ли ты к просьбе? Но неважно, выяснена она точнее, менее точно, это всегда ступени, неважно. Мы сейчас находимся на ступенях. Мы обычно начинаем думать, что ступени начинаются от экрана и выше, 125 ступень. Это неверно. Мы и сейчас находимся на ступенях. Мы просто не можем их рассчитать, поэтому нам их не дают. Но мы находимся на ступенях. А форма, в которой мы продвигаемся, она тоже. Та же форма, как и потом будет. Только потом это будет понятно. Нам будет понятно, как Аба, Има, правая, левая, средняя линия, Зерампин, Слит и так, и эдак. Все это будет понятно. А сейчас в не очень понятной форме. То есть природа, та же самая природа. И сейчас высший Зерампин, Абаваима воздействует на нас. Мы объединяемся в Малхут Мира Ацилут. Мы сейчас в Малхут Мира Ацилут происходит это все, но происходит ниже духовной линии. Пока не в отдаче, но это уже подготовка. Мы уже в этом делаем большое наслаждение Творцу доставляем, но нам пока запрещено это видеть. Мы тогда не сможем это принять в экране. Примем это на наш счет, начнем наслаждаться этим. Какие мы герои там.
Просить у Творца это зависит от меня?
Просить у Творца. В зависимости, на каком уровне просить. Вор тоже просит преуспеть в своей краже. Просить правильно зависит от группы, не от тебя. От тебя зависит войти в группу, ее форму определить в правильном виде относительно тебя. Но есть одно, есть другое, в зависимости от того состояния, в котором он находится. Ты не находишься относительно группы, как Раби Йоси бен Кизн. И часть этого есть в каждом. Надо работать вместе. Надо работать вместе. Это условие невозможно обойти. В нашем мире только это пример мира духовного. Группа. Ну?
Так что же это вот такое вот вместе, которое позволяет обратиться к Творцу?
Именно когда находятся вместе, ты обращаешься к Творцу, А если это некое отклонение от яхот вместе, то это не к Творцу, это тебе только кажется. Это как любой на улице может сказать, что он кричит Творцу. Да.
То есть вы сказали Муше, что обращение к Творцу со стороны человека зависит от окружения.
Да.
Так то самое окружение. Мы должны позволить друг другу обращаться к Творцу. То есть мы обязаны создать.
Ну, это называется поручительство, нормально, но.
Ну, как это делать? Как это, чтобы каждый мог обращаться?
Вы сейчас, допустим, проводите эту игру, десятку. Так что ты спрашиваешь, как нам пробудить каждого и все вместе, чтобы каждый включил в себя десятерых, и тогда в каждом будет, в какой мере он включился в десятерых, будет мощь в его просьбе, в его обращении, в его требовании, достаточная, чтобы Творец услышал. Почему? Потому что он ведь включил в себя всех, он состоит из всех, то есть он просит за всех, за всю десятку. Вот это называется молитва многих. То есть он не просит уже за себя, а за общее. Теперь вопрос. Если это общее, я чувствую, как мое, как я. Я включил в них их в себя. Я чувствую, что они буквально находятся в моей душе, в моей нешама. И я от них прошу. Вот здесь вопрос. Это молитва. Молитва одиночки или молитва многих? Как? А?
Одного.
Одиночки. То есть должно быть тут две линии, противоречащих друг другу. Хотя я обязан чувствовать, я хочу чувствовать, что мы находимся как один человек с единым сердцем. Вместе с этим это гора Синай. И она разделяет, мы все вокруг нее, мы не способны, но мы не убегаем. Мы обязаны все-таки, что делают? Вот тогда ищут третий этот фактор. Тут молитва. Это идет из прорыва, что не способны восполнить. И именно из того, что не способны восполнить, тут есть вместе и просьба, и благодарность. Я рад, что я не могу восполнить, тогда я нуждаюсь в нем. Поэтому Барух Ата, благословен ты, просьбы. И просьбы все о, за всех, за великих, за все ступени, 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 и о нас в конце, о нас, не обо мне. Никогда нет молитвы обо мне. Это только при упоминании, поминовении душ имена идут. А все прочее молитвы многих. Молитвы только такие отдельные случаи, которые так зафиксировали, чтобы поддержать человека в той форме, что он разбит, один. Мы это видим в особенности в Таилим, в псалмах, в состоянии падения, скажем, молитва одиночная обычно, а в подъемах, в состояниях подъема молитва многих. Тоже одиночки, но включившего всех. Тут уже псалмы — это особое.
Так это ведь тоже гора ненависти, Синай. Они же там в десятки-то не объединялись.
Да какая разница? Сделайте хотя бы упражнение.
Но не хватает тут ведь, не хватает какого-то вот постоянства во всем этом. Это то, чего не хватает.
Так что ты меня спрашиваешь? Сделайте услугу в телефоне, чтобы будило вас каждые полчаса. Что вы хотите от меня?
Я не спрашиваю о телефоне, но вот осознание, что не поможет производить действия снаружи, но необходимо производить действия внутри, в сердце, друг по другу.
Ну, надо сделать все то, что в твоих возможностях и силах сделать, сделай.
Так что ж я могу сделать так, чтобы сердце проснулось? Ну, кроме того, чтобы посылать смски. Что я могу сделать, вот чтобы сердце пробуждается? Что я могу сделать?
Ты находишься во время работы, на своей работе, в бизнесе, где-то там, или ты свободен? Если ты в свободное время, в момент, когда сердце пробудил, ты обязан почитать источники, первоисточники сразу, немедленно. Постараться там увидеть, к чему пробудилось сердце. Это написано у нас, я думаю. Это наверняка самый лучший, это первоисточник, источник света. Наши источники — это источники света. Ты обязан сразу их открыть. Неважно что. Даже учение 10 сферот, ТЭС, неважно что. Главное, может быть, я сейчас смогу почувствовать что-то новое. Да. Теперь... Возьми псалмы Таилим, ты раскрываешь их на любой странице, неважно на какой, на любой. Читаешь строчку две, ты об этом можешь думать. Ты можешь открыть еще в каком-нибудь месте, подумать. Вот в таком виде, случайным образом открывать. Так Рабаш делал, и меня научил так делать.
Может быть, мы закончим статью, в конце концов?
Дочитать статью?
Еще хотя бы несколько.
Ну, если вы думаете. Мне не важно, как вы определяете. Учеба непонятна.
Учеба непонятна, там куча вопросов, а и сразу же пропадает учеба. Как мы, у нас нет контакта с первоисточниками.
Короче, прочитать от начала до конца, потом разговаривать. Так советуют, уважаемые. Я спрашиваю.
Нет, ну мы сразу же выходим в какие-то разговоры. То есть мы теряем контакт с первоисточником.
Но это то, что пробуждается в людях в связи с источником. Что мне делать? Они спрашивают вопросы, которые источник пробудил в них. Так что мне делать? Ты видишь, они спросили, не спросили о том, что написано здесь вообще. Каждый, кто обучает товарища Торе, об этом они не спросили. Не спросили об отношениях рава и ученика, об отношении к Творцу почти тут не спросили. Ну, что значит продолжить свечение шхины? Их волнует что-то иное. Что ты будешь делать? Я иду по их вопросам. Что есть здесь? Здесь есть бесконечность, бесконечная глубина. Насколько они срезали, чувствуют, что вот в этом проблема. Вот так и надо идти. Ну?
Как на самом деле тогда надо учиться? Вопросы задавать можно всегда. Может быть, задавать вопрос после того, как что-то прочитывается? Как так, как тут должно себя вести вопрос учебы? В соответствии с течением статьи.
Послушай. Я когда-то учился у человека пожилого, старого, мудрого, науки жизни, не в Кабале, в Реховоте. Я видел что-то интересное. Ты входишь в дом религиозного человека. У него стенка книг. Ну, по крайней мере, одна. Может быть, больше. А у него, ну, было, может быть, ну, не знаю, может быть, 30 книг всего. Полочка. Я у него в салоне учился, там, где была эта полочка книг, и спросил его, а почему книг нет? У меня дома в тот момент, это еще в Реховоте было, я ходил в магазин и скупал там, я помню все, что было в магазине, скупал. Ты знаешь, вот такие вернувшиеся в религию, и все такие немножко сумасшедшие, давай мне все. На автомобиле мне привозили домой с грузчиком, возили эти пачки книги, гмара и прочее. Неважно, что я хочу сказать. Я спросил его, он говорит так. Я помню моего дедушку, ему самому было в тот момент за 70. Я помню своего дедушку, не отца, а дедушку. А сам он родился в начале века 20-го, мой учитель из Реховота. И он говорит, я помню дедушку, в доме дедушки, когда я был маленьким ребенком, у него было всего лишь молитвенник, сидур, Шульхан Арух, кицур Шульхан Арух у него не было, краткое изложение Шульхан Арух у него не было. Он назывался мудрец, тот, у кого это было. А у моего отца уже были, кроме молитвен, еще парочка томов гмары. Вавилонского Талмуда парочка томов. Все. Я ему сказал, как это можно изучить всю Тору из трех книжек. Он говорит, три книжки, это три книжки. Это значит, мы не понимаем, что значила книжка когда-то. Это было очень дорого. Ну, не знаю там. Не знаю, как соотнести. Но купить книгу — это было большое усилие, огромное. И люди принимали подход, мудрость, отношение, духовность, подъем даже из того, что у них было. Из того, что у них было. Томик один или пару томов стояли на полочке. Это был мудрый человек, назывался. Он учился. Сегодня у тебя целая стенка книг из бумаги. Поэтому есть подход такой к учебе. Из такого подхода к учебе мы что сделаем? Мы должны идти, насколько человек принимает, получает из того, что он читает, слышит, что-то свое. Я задавал вопросы совершенно иные, но они спрашивают такие вопросы, что мне делать. Я иду с ними по их вопросам. Что мне поможет, если я начну читать им сейчас какое-то толкование в соответствии с тем, что меня интересует? Это не дело. Надо идти по его пути, обучая юношу по его пути. Поэтому именно в учебе я... Не может быть. Как с ребенком. Но что ты с ним можешь сделать? Если ты воспитываешь, воспитатель, тебе запрещено ломать его желание, запрещено заткнуть его. Наоборот, надо его пробудить, раздражить, возбудить. И вот так ждать. Есть вещи, которые невозможно простить, невозможно промолчать, но то, что относится к учебе, только по его пути юношу. Да, Рами.
Ну вот, может быть, его по-другому поделить группу на десятки? Там есть те, кто любит учиться, а есть кто любит там витать, а есть те, кто любит там в чувствах...
Прекрасно. И что, выберем 10, остальные уйдут?
Нет. Ну что правильно для нашего исправления? Надо же как-то решить. А, монетку бросить?
Все включаются в одного. Нуждаются во всех. Итак. Мы... По твоей методике пройдем, скажем, после обеда или когда после обеда не получится. Ну, а пока мы переходим к птихе. Введение в науку Каббала. Немножко